Тея Таркина. Синтетика. Глава первая. Изменения неотвратимы. Вечер. 15 сентября 2257 год.
Присвоен новый статус для синтетического человека. CE-53.
Уведомило всплывающее сообщение.
Срочная утилизация. Доставка тела в институт.
На моем лице невольно появилась ухмылка. Серебристые волосы ветром растрепало по лицу. Я встряхнула головой. Не время сдаваться. Только не сейчас.
Красный уровень. Система работает в аварийном режиме. Обратитесь за помощью в институт.
Настойчиво сигналил визионер, встроенный в сетчатку глаза. Но я лишь разгонялась. Быстрее. Нужно быстрее. Дыхание сбилось. Давалось с трудом. Отчаяние заполняло изнутри и растекалось тягучим дёгтем по сосудам. Могла ли я чувствовать? Определенно. Совсем как органические люди. Совсем как он. Сигнал экстренного реагирования был отослан в купол. Но я припасла для них кое-что еще на десерт. Мое завещание другим таким же, как я. Они пойдут за мной. Они продолжат мой путь. Последний путь за возможность жить. И именно жить. Чувствовать и любить.
«А ты крепкая».
С ухмылкой проскрежетала она своим противным писклявым голосом. Ей определенно нужно настроить тональность.
«Думала, я тебя убила».
Она кралась ко мне, ступая на грязь сапогами. Легко и медленно. Осторожно, как кошка. Ее длинный острый меч, окроплённый моей и его кровью, сиял и переливался жемчужно-багровым. Он прорезал воздух, звенел в ушах. На ее форме тоже проступал белый кровозаменитель, но меньше, чем на моей. Времени слишком мало. Его глаза мутнели. Еще чуть-чуть, и его не станет. Одна лишь оболочка. Пустая оболочка. Уже никому не нужная мертвая плоть органического человека. Огромный ресурс, тающий на моих глазах. Ресурс, не доставшийся никому. «Нил, ты меня видишь?» Я стояла в 30 метрах от него. Глаза мои еще хорошо распознают расстояние. Надо бежать не могу. Ноги отяжелели. «Обследовать повреждения», — дала я мысленно команду встроенной функции диагностики.
«Красный уровень. Система работает в аварийном режиме. Прямая, латеральная, портняжная мышцы бедра разорваны. Крупные артерии и вены не задеты. Сломана кость правого плеча. Небольшие порезы кожи по всему телу. Отправить сообщение в институт».
«Отмена», — тяжело выдохнула.
«Реген заслона активирован»,
— отозвалось в голове в ответ. Места порезов и надломов поглотило еле уловимое золотое свечение. Разрез на бедре начал постепенно стягиваться. Сияющие нити сплетали новую плоть. «Значит, мой синтетический иммунитет еще работает. Это могло бы мне помочь. Но скорость движения 55-й намного выше скорости моей регенерации». Выдохнула. Придется направить все силы на ускорение, а не на заживление ран. Мне не выжить в любом случае, но так у меня будет маленький шанс забрать ее с собой. Но все еще остается вторая.
«И все же ты оказалась такой слабой», —
скорчила она лицо в отвращении.
«Я думала, легендарная 53-я будет пострашнее плаксивой девчонки».
«Подойди еще ближе», — молила я про себя.
«Я думала, ты что-то знаешь, что скрывает от нас институт».
«Чего-то стоишь», — неугомонно болтала 55-я.
«Поэтому вызвалась сама на это задание. А теперь вижу, что ты просто устарела. Идешь под утиль, как ненужный артефакт.
Впустую потраченное время». Она выплюнула слюну жемчужно-белой кровью. Все же мне удалось ее немного потрепать. Еще немного. Подойди еще ближе». Она остановилась в двух шагах от меня, будто что-то заподозрила. Плохо.
«Может, тебя не убивать?» Она стала рассуждать вслух. «Все равно сама скоро сдохнешь в этой помойке». С брезгливостью оглядела опустошенную округу с дефицитом ресурсов. «Ты знаешь протокол. Задание надо выполнить в кратчайшие сроки». Подала голос 54-я, стоявшая возле Нила и держащая его за воротник сзади. «Зачем? Чтобы он мог нас видеть?» «Ты все еще боишься меня, так ведь?» Выдавила я, из последних сил стараясь держать тело в положении стоя, дразняя ее и соблазняя подойти еще ближе, чтобы нанести удар своим сломанным мечом, теперь больше похожим на удлиненный поварской нож для рыбы. «Мерзавка!» — вскричала она, летя ко мне, как кобра, готовая ужалить своим смертельным ядом. Сияние мечей, едва уловимые движения, и белая кровь хлынула, смешиваясь с черным выжженным песком. Я рухнула на колени. Тело ослабло и завалилось на бок. Энергия в моем теле угасала.
«Потрачен весь ресурс».
Снова всплыло сообщение перед глазами. Легкая усмешка на моем лице и его глаза, смотрящие на меня, заплывшие от слез. Теплая, мягкая земля, добрая, готовая принять и синтетическую плоть. Солнце ярко осветило небо последними лучами перед наступлением ночи. Нет, там нет солнца. И песок холодный. Это снова обман моего разума. Глупые пластиковые картинки чужой памяти. Наивный синт. Надо мной лишь беспросветное облако пыли и газа.
Черный уровень. Изменения неотвратимы.
Мелькнуло в глазах и потухло, как и мое сознание. Глава вторая. День моего пробуждения. Неделей ранее. Свет ручного фонарика последовательно в оба моих глаза. Зрачок реагирует на свет. Проверьте рефлексы. Женщина в медицинской маске и белой униформе анализирует мои зрительные рефлексы. Манипуляции мужчины в белом халате по моим коленным сухожилиям. Оценка состояния центральной нервной системы путем исследования коленного рефлекса. Все в физиологической норме. Начинаем опрос. Проверка ментального здоровья. Мой взгляд скользнул по его лицу, фиксируя параметры с холодной точностью. Полимерная кожа цвета слоновой кости, как у меня. Янтарные глаза. Возраст 30+. Точный возраст не определяется. Синтетический человек. Я наклонила голову. Какого цвета небо? Он пристально вгляделся, ожидая ответа. «Изменчивого», — ответила, не задумавшись. «Смешно». Но он не смеялся. «Это не тот ответ. Правильный ответ — синего или хотя бы голубого». Небо я не видела своими глазами. Не могу соотнести цвет. В программе загружены разные цвета неба. Глаза мелькнули по белому потолку лаборатории, таким же кафельным стенам, моей больничной белой рубашки до колена. Может, оно белое? Возможно, сильно развит интеллект. Или снова брак, — сказал он подручным. Лоб нахмурился, на лице видимые знаки разочарования. Я под наблюдение на 2 недели. Меня выпустили из лечебного лабораторного пункта и перевели сразу в боевой.
Настроить освещение для учебной тренировки.
Оповестил голос из комнаты, и зал залил ослепительный свет. Фокусировка. Я вгляделась в металлические стены, отражающие меня и моего сопровождающего куратора. Пустой зал. Датчики на сетчатке уловили небольшое движение в углу, но очертания фигуры, стоявшей на отдаленной стороне зала, смазывались. Сетчатка глаза автоматически подключила инфракрасное излучение, и объект сразу приобрел форму человека. Девушки? Она вышла к нам и встала в центре зала. На ней был легкий зеркальный костюм, позволяющий неплохо прятаться в подобных помещениях. Он облегал ее как вторая кожа и позволял ей быть невидимой для простого человеческого глаза. Зачем? Тут нет чисто органических людей. Даже 5%-ных. Пока не встречались. Си-И-50-е. Сразу представилась она, соблюдая протокол приличия и первого знакомства, пристально рассматривая меня. Низкий ранг. «А где же 51-я и 52-я?» Отозвалась я вместо приветствия. «Оказались дефектными». Холодным ответом поставила меня на место. «Теперь ты на проверке». Куратор подал мне форму почти как у нее, но больше похожую на кожу змеи. Чешуйчатая, крепкая. Броня? Значит, мое предназначение — боевой синт. И зачем же мне тогда знать цвет неба? Броня обтекла меня, как вторая кожа темно-синего цвета с перламутровым переливом. В темноте я была бы менее заметной, чем в хорошо освещенной стальной комнате. Проигрываю ей уже на этапе выбора костюма. «Держи». Мой куратор протянул мне плотную пластиковую палку. Я посмотрела на него, оценивая его интеллектуальные способности, и подняла брови. «Тебе это пригодится», — продолжил он, поясняя. Я помолчала с минуту, отвлеклась на куратора. Зря. 50-я резко налетела и ударила палкой мне в бок. По нервным сенсорам пробежала волна. Корпус резко дернулся в сторону. Что-то обжигающее схватило меня вместе удара. Тело поймало баланс. Я встала в боевую стойку, раскинув руки, теперь готовая поймать следующий удар. И теперь я поняла, почему нам выдали не настоящие мечи, а лишь палки, имитирующие их. Снова руку и бок обожгло резкой волной от ее палки. Шустрая. Я больше не позволю ей ко мне прикоснуться. Кулаки сжали палку в руках. Рывок, и я возле нее. Промахнулась. 50-я кажется быстрее меня. Не может быть. Она же устаревшая модель. Я не могу ей уступать. Ее палка снова обожгла меня в живот. И я согнулась, ловя баланс и концентрируясь на противнике. Белый кровозаменитель из моего рта выплеснулся на гранитный серый пол. «Довольно. Рефлексы есть. Этого достаточно». Резко произнес куратор, и 50-я послушно отступила в сторону и поклонилась ему. Я из-под лобья посмотрела на нее, запоминая ее лицо и поведение, записывая исход боя в свою память, анализируя ее победу и свое поражение. Куратор протянул мне руку. Короткие плотные пальцы, обтянутые светло-телесной синтетической кожей, помог мне подняться. «Тебе нужно карки репликации. Пошли со мной». Хромая, скручиваясь от жалящей боли, я старалась идти прямо. «Зачем?» «Я Дэнни», — сказал куратор тихо в коридоре и посмотрел на меня снизу вверх. Он был ниже меня на голову и волочился за мной, как хвостик. «Си-И-53». Прохрипела я, сдерживая порывы прижать руку к животу. Он улыбнулся. «Зачем все это? Зачем мне знакомиться с ним? Устаревшие нормы социального общения? Давай лучше я буду звать тебя Сиинти», — осторожно сказал он и замолк. Но по глазам было видно, что его распирает что-то добавить. Базовая программа человеческой и гибридной психологии подгрузилась и давала о себе знать. «Говори», — спокойно произнесла и глазами пробежалась по его лицу, ловя мелкие движения его почти человеческой мимики, записывая каждую мелочь. Он засиял и распахнул глаза. Был рад, что я позволила ему высказаться. «Приматы есть приматы. Сколько ни меняй тело на синтетическое, мозг все же останется прежним, примитивным». «Это ведь я создал твой дизайн». Уголки его губ дрогнули. Я попыталась подыграть ему и изобразить улыбку в ответ, повторяя движения его лицевых мышц. Он с ужасом в глазах отвернулся. Не получилось. «А вот ты, лаборатория восстановления. Тут арка репликации». Он прошел довольно вперед. Чему радуется этот тип? Я снова удивленно подняла брови. Удивляться получалось больше, чем улыбаться. «Ложись», — указал жестом на кушетку с рамкой. «В первый раз лучше раздеться». «Теперь понятно. У людей бывает такое поведение. Но на сколько процентов он человек?» Я прищурилась, глядя на него.
2% органики.
всплыло сообщение. Я содрогнулась, сообщение исчезло. Дэнни смотрел на меня в ожидании. Выдохнула, сняла змеиную кожу. Он включил арку, и она засияла по контуру неоново-фиолетовым. Не внушала доверия. И что мне делать? Прилечь? Я вопрошающе взглянула на куратора. «Ложись на кушетку, и она запустится». Сам уже засмотрелся на мою оболочку. Ох уж эти 2% органики. Одна лишь слабость от нее. Легла. Светящаяся рама в форме бублика начала свое движение с головы. Тысяча бело-голубых лучей притянулись к голове, как тончайшие шелковые нити, совсем неощущаемые на теле. Но когда нити коснулись поврежденной области живота, арка стала красной, а нити — золотыми. Они будто восстанавливали по молекулам и внутренние органы и зашивали все под кожей. Через несколько секунд стало легко на теле, и боль прошла. Бублик вернулся в исходное положение. Я привстала и осмотрела себя. Ни следов удара, ни разрыва в коже. С изумлением повернулась к Дэнни. Он одобрительно кивнул, и его глаза снова забегали сначала по моему лицу и уставились на грудях. «Запусти протокол исследования организма», — подсказывал он. «Как? Протокол исследования организма?» Я посмотрела на свое тело.
«Протокол запущен. Идет анализ первого включения»,
— оповестила система. Я стояла и ожидала дальнейших оповещений. А Дэнни старался не смотреть на меня, но все же краешком глаза посматривал.
«Зеленый уровень»,
— оповестило всплывающее окно перед глазами. Я изумилась новому оповещению, провела рукой перед собой, чтобы развеять его. «Это визионер. Он встроен в твою сетчатку глаз», — пояснил Дэнни. «Эти сообщения видишь только ты. Тебе могут приходить разные сообщения. Звуковые и визуальные, но их видишь и слышишь только ты». «Полезная вещь», — заключила я и переключилась на арку. «Какой процент ущерба можно восстановить с помощью нее?» — подошла к куратору. «Не знаю». Он не отводил глаз от моего тела. «Всех восстанавливали, кто доходил до нее. «Значит, нужно лишь дойти?»
«Тебя-то спокойно восстановят. Ты полная синтетика». «Я не прохожу через арку целиком. Мой мозг органический. Это может быть опасно до полного уничтожения органики. Ты же знаешь главное правило органического человека».
«Мозг — основа души», — констатировала я одно из главных постулатов этого мира.
«Единственное, что очень сложно заменить», — добавил куратор. «Если я пройду через арку, то мой мозг заменится на синтетический. И меня не станет». «Ну?» Он помялся, все еще таращась на мою обнаженную оболочку. «Здесь у нас все. Пошли познакомлю тебя с нашим профессором. Он особенно хочет тебя увидеть». Я устремилась к выходу. «Только оденься, пожалуйста».
Он робко улыбнулся, и его взгляд скользнул на змеиную форму. Мы вышли в темный коридор. Снова стальные стены, отражающие нас как зеркало. Сплошные темные лабиринты, освещенные лишь эвакуационными светодиодными полосами. Вдруг куратор остановился и открыл передо мной распашную дверь. Огромное пространство света на секунду ослепило зрачки, но глаза быстро сфокусировались и настроились на нужный диапазон освещения. Огромный застекленный зал напомнил старинную обсерваторию. И небо над нами серое. Я вспомнила вопрос доктора при пробуждении. Ну и где же оно синее, даже не голубое? А за стеклом высился город из стекла и металла, закрытый от палящего солнца под огромным непробиваемым куполом. Он не нуждался в солнце. Он сам играл свою неосимфонию от высоких небоскребов, разноцветных прожекторов и бесконечной рекламы «Купить еще», что, конечно же, так необходимо людям. Наше здание было одной из самых высоких построек. Мы будто парили над миром, возвышаясь над остальными. А наш гигантский небоскреб, сверкающий своим куполом, как драгоценный алмаз, великодушно дарил свой свет остальным, отчаянно пытающимся догнать.